Хибославі Божа, да новою пісню п'ять.
Эту песню тебя
это еще, если поднять вот наших бабок, вот бабок наших, они понапели еще.
Иногда ночь всю напролет не сплю, но песни вспоминаю и думаю, кто их только сочинял. Усё жизнь, усё по ладу.
Дорога к истокам. Разговоры о традиционной культуре на Тифло-Инфо.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня необычный выпуск проекта «Дорога к истокам». Дело в том, что сегодня он записной. Это значит, что мы не будем говорить о сегодняшней теме в прямом эфире, а вы послушаете лекцию. В данном случае это лекция «Обряды и песни масленичной недели». Она прозвучала в Государственном институте русского языка имени Пушкина 5 марта 2019 года. Мы поговорим о символике и обрядовых действиях, которые сопровождали этот интереснейший праздник. На мой взгляд, масленица – это явление, которое не очень еще хорошо изучено, но мы постараемся приоткрыть завесу, приоткрыть тайну и каким-то образом все-таки к этому приобщиться. Почему эфир записной? Ну вот мне показалось, что в лекции я действительно постарался отразить максимально полно то, что было на масленицу, те обряды и обычаи, которые тогда бытовали. И показалось, что если я еще раз это начну рассказывать, то, возможно, получится не так интересно и не так многообразно. Плюс ко всему, вы будете погружены в атмосферу аудитории, услышите вопросы и сможете почувствовать себя причастными. Конечно же, будут этнографические записи, конечно же, я сам немножечко спою, и, конечно, я буду рассказывать и о смыслах песен в том числе. Вы можете задавать вопросы в чате, поскольку я в нем дежурю, и на вопросы, конечно же, постараюсь вам отвечать. Но если вы вдруг не успеете задать вопрос, то можно написать мне ВКонтакте vk.com/radovest. Либо в комментариях под видео.
Лекция сегодняшняя посвящена обрядовым текстам широкой масленицы, вообще самому празднику масленицы. Масленица, конечно же, как праздник, она освящается многими. Это, в принципе, ну, такое хлебное время для всех фольклористов, когда фольклористы, не знаю, там устраивают различные мероприятия в рамках масленицы, потому что у людей в этот момент, ну, просыпается какой-то интерес к традиции или просто клево, вот, хоровод водят, и я с ними туда. Вот. Но я сегодня хочу вам показать масленицу не лубочно-сценическую, да, а ту, которая она была в традиции. Я опираюсь на экспедиционные материалы, вот здесь такие достаточно громкие имена представлены на слайде, в общем-то, и не только на экспедиционные материалы Букатовой, там, допустим, Щурова, да, но и других фольклористов тоже, и на свои экспедиционные материалы в том числе. Потому что мне тоже довелось поездить в экспедиции, поспрашивать бабушек, позаписывать материалы и так далее. Я считаю, мое такое вот мнение, как человека, который занимается традицией много, наверное, сколько себя помню, в общем-то, столько я этим и занимаюсь, достаточно много лет, что западнорусский регион – это регион, который наиболее обрядово наполнен, потому что на этих территориях сохранились и календарно-обрядовые песни, и сведения о праздниках, и сведения о свадьбе, и сведения о, не знаю, там, рекручении и так далее. На мой взгляд, в других регионах России календарь гораздо беднее. Я не скажу, что его нет, но он гораздо беднее. И поэтому, рассказывая про масленицу, я сегодня главным образом, не совсем всегда и не совсем вот активно, но главным образом я буду упирать на западно-русский репертуар. Потому что, на мой взгляд, это самое интересное, что только вот может быть. Самое архаичное, самое дошедшее до нас, самое вот сохранившееся, что мы можем, слава Богу, наблюдать поныне. Происхождение названия масленицы. Ну, я думаю, что здесь вообще вопросов не должно быть. Масленица, масло, да, мазало, по некоторым сведениям. Именно вот от этого произошло название Масленицы. Считается, что это глубоко языческий праздник, и с этим спорить не стоит, потому что действительно очень много архаических черт, которые христианство, скорее всего, просто бы не допустило. Но, тем не менее, несмотря на то, что это глубоко языческая такая история, были вынуждены принять этот праздник, приурочить его к Великому посту и назвать вот этот период, вот эту неделю, да, масленичную, почему-то после этого, видимо, все решили, что масленица 7 дней длится, вот эту неделю масленичную, назвали сырной седмицей. Вот именно вот тогда можно есть молочные продукты, мясо есть нельзя, вот она масленица, пожалуйста, разговляйтесь, пока не начался Великий пост. Народ принял это название, и кое-где действительно называют ее сырной или сырной. Вот эту вот неделю, 7 дней, ее так действительно считают, ее так действительно именуют. Масленичная неделя сама по себе, она вовсе не неделя. Считалось вообще, и многие источники об этом говорят, что могли праздновать до 3 недель масленицу. И осколки этого у нас остались, потому что по факту в традиционной культуре мы видим разделение на малую масленицу и на большую масленицу, или на широкую, как многие знают, да? Малая масленица – это масленица тестовая, скажем так. Она обычно начинается или в пятницу вечером, или в субботу, накануне вот этой масленичной недели, да? И длится вот эти первые там 2-3 дня. Пятница, суббота, воскресенье, либо суббота, воскресенье, понедельник. И дальше такой маленький перерыв, когда люди готовятся, когда люди что-то делают, да. Вот этих всех названий, которые очень много где вот фигурируют, там понедельник, заигрыш, чего-то там когда-то, среда, лакомка, чего-то еще. Я никогда, нигде, ни у кого, ни в одном этнографическом материале, вот таком экспедиционном, чтобы бабушка говорила, милый, да мы на лакомку как соберемся с сделками, вот этого никогда не было. Так что кто придумал, кто это придумал, я не знаю. Получается, вот мы с вами разобрали малую масленицу, я чуть попозже про нее, когда уже речь пойдет дальше, я про нее буду больше рассказывать, но вы поняли, да, что суббота-воскресенье это малая масленица, потом народ так передышку себе устраивает, и потом с четверга по воскресенье это большая или по-другому широкая масленица. И вот тогда уже гулянье, тогда уже работать нельзя, это грех. Тогда уже, как раз люди занимаются исключительно вот этими вот развлечениями, да, получают удовольствие от праздника, готовятся в том числе к Великому посту, даром что праздник языческий, то есть, ну вот, так или иначе, последние деньки ловят вот этой вот воли, скажем так, своей. На слайде вы видите этапы. Первый – малая масленица, о которой мы уже говорили. Второй – широкая масленица. Третий – проводы или прощенный день. Тоже вот такую формулировку «прощенное воскресенье» я практически нигде не встречал, но все-таки бабушки это говорят. То есть это все-таки, ну так, называется, скажем так. Но вообще прощенный день – это очень интересная история, мы до нее дойдем. Я обязательно вам расскажу, что там не только надо обниматься и просить прощения друг у друга, но это будет постепенно. А после этого идет заговенье. Вот здесь интересно, да, казалось бы, Великий пост начался, да, чего там делать-то вообще, может быть, не стоит? Нет, был так называемый шальной или сольной понедельник, который вот являлся таким окончательным завершением масленицы. Но эта традиция была сугубо локальная, проходите, пожалуйста, и естественно, ну, общерусского такого распространения она практически не имела. И опять-таки, вот почему я так вот говорил про западнорусские, да, территории активно, что это очень интересный регион, вот там как раз это сохранилось. В других местах об этом говорят, ну, с неохотой, может быть, в какой-то мере там не зная, может быть, просто, ну, у людей просто, ну, не сохранилось этого, ну, что делать. А теперь поговорим про стилистику и особенности масленичных песен, потому что в дальнейшем мы очень будем опираться на этнографические записи, на фольклор, на песни в исполнении именно народных исполнителей, бабушек. И вот стилистика масленичных песен, она очень разнообразна, но, как правило, на масленицу исполнялись приуроченные обрядовые, естественно, песни, причем они как были протяженные, так и были такие припевочные формулы. То есть у нас есть некая припевка, к этой припевке есть припев. Иногда это просто припевка. А еще, конечно, пелись протяжные песни, они пелись на релях или на качелях, про них мы поговорим чуть поподробнее скоро. Конечно, начинались в некоторых регионах водиться хороводы, и есть вот такой замечательный фильм, ну, он скорее ролик даже в рамках проекта «Мировая деревня», Сергей Старостин его снял в свое время, у Липован в Румынии, у русских старобрядцев, которые там живут, есть такая традиция вот под Масленицу водить хоровод, который называется «Стрела». На западе России этот хоровод водят в определенно другое время, на ушествие. А вот что касается Масленицы, вот Липован водит «Стрелу» тогда. Мы не будем забывать, что Масленица – это такой вот момент не только, чтобы поплясать и поразвлекаться, но и чтобы задуматься. Это момент, чтобы молодые люди присмотрели себе невест, невесты посмотрели на будущих женихов. Это момент какого-то раздумья, потому что идет подготовка все-таки к Великому посту, и люди тоже вот в неком таком состоянии находятся, пограничном, все равно там гуляй, не гуляй, а будешь об этом думать. Поэтому, конечно, встречается и приуроченная лирика к Масленице, и много-много чего другого. Саму Масленицу считают бабским праздником. Они так и говорят, а, Масленка – это бабский день. Причем многие говорят, что это просто день. Вот для них вот эти вот там с четверга по воскресенье, оно проходит как один день. И считается, что женщины поют песен на Масленицу гораздо больше, как, собственно, и в любом обряде. Женщина здесь ведет ключевую роль. Здесь на минуточку случается такой локальный матриархат, и женщина, она себя презентует и как певицу, и как организатора, и как человека, который все это дело создает. И есть такая прекрасная смоленская песня, иллюстрирующая вот этот вот бабский день. «Зеленые вишни, те все девки вышли. Одной Марии нету, Ванька не пускает. Ванька не пускает, ворота замкает. Манька была резва, под ворота лезла. Савьян, ну, то есть вот вариант костюма, да, женского, разорвала, лапти растоптала. Своего и на Ванюшу горько укоряла. Хоть пустишь, я пойду, хоть не пустишь, я пойду. У нас сегодня Масленка, девкам не прясленка». То есть она нравится, не нравится. Масленица наступила, все, до свидания. Ты здесь не хозяин, сейчас хозяйка я ушла. Ты как хочешь. Вот, соответственно, поэтому Масленицу... Да, Масленицу считают бабским женским днем. И эта традиция, она, конечно, ну, в какой-то мере сохраняется по селам и сейчас. Потому что, как мы с вами понимаем, обрядовые вот эти вот песни исполняют по большей части женщины. Но мужчина тоже имеет свою роль, потому что на Масленицу есть кулачные бои, и они еще называются кулачки. И вот во время этих кулачек спокойно поются так называемые частушки под драку. Мужчины, конечно, подпевают в лирических песнях, в некоторых регионах мужчины подпевают и в рамках обрядовых песен. Ну вот, собственно говоря, это... Что касается вот стилистики, особенностей, так вот кратко, без отсылки к каким-то регионам там, и конкретным, может быть, певческим традициям, я вам сказал. Малая Масленица сама по себе начиналась с так называемой мясной или толстой субботы. Вот в эту субботу можно было последний раз есть мясо перед этой вот неделей, да, потому что во время самой масленичной недели можно было есть там молоко, творог, почему это такие основные, главные вот блюда, да, блины, масло, вот это все, пожалуйста, а мясных вещей нельзя. В некоторых случаях в этот день сходились родители мужа и жены, вот молодоженов, которые недавно поженились, чтобы обсудить, чего же там, собственно говоря, делать-то вот их семьям на Масленицу, как съезжаться, куда съезжаться и так далее. Ну и, конечно, была пирушка, конечно, были уже песни. И вот с этого дня, с толстой субботы, разрешено начинать петь масленичные обрядовые песни. Есть песни приуроченные. Это и бабушки в экспедициях очень часто говорят, что... я вот сам спрашивал, мы ездили в Брянскую область на обряд как раз похорон Стрелы, и я одну из бабушек спрашиваю, ну вот расскажите мне, а вот что будет-то, если вот... спеть стрелу там когда-нибудь, ну там осенью. Да ты что, деточка, стрелу пиять можно только у стрелу. Это ж песне будет неприятно. Песня же будет неприятна, и тебе будет неприятно. И в этом что-то есть вообще-то, потому что не звучат вот эти песни весновые, да, с гуканиями, с вот этим высоким полетным звуком, не звучат они ни осенью, ни зимой. Но вот нет в них той мощи, той силы, вот того откровения, которое мы получаем, когда мы поем их весной. Поэтому в этом есть какая-то вот своя такая правда, нравится нам это или нет. Соответственно, получается вот что. В толстую субботу петь начинаем, в прощенное воскресенье, либо в сольной понедельник, да, если он у нас есть, мы обрядовые песни петь заканчиваем. Мы сейчас с вами послушаем первую песню. Я сначала два слова расскажу, а потом мы ее включим и немножко так разберем. Тем, кто в фольклорном движении крутится и кто знает, она очень известна. Это песня «Масленица кривошейка», это вариант припевки на «Масленицу». Вы сейчас услышите, какой у нее весенний такой полетный звук, такой мощный уже. Он никак не соотносится там ни с лирикой, ни с чем. Это именно обрядовое такое хорошее звучание. И вот село Леново – это такой русский, можно сказать, вот анклав, если хотите, на территории Сумской области, на территории Украины. Это русское село, где живут горюны. Многие говорят, что это там потомки какого-то древнего племени, еще чего-то. Я в это не лезу, потому что, ну, мы-то можем сколько угодно предполагать, внешне чьи они потомки.
Не, ну, внешне не как мы.
Ну, так естественно. Внешне они говорят по-русски. Язык, диалект южно-русский, с влиянием там белорусского немножко языка и украинского. Костюмы у них интересны. Но покойников, правда, они вот в огородах, например, хоронят. То есть там очень интересные такие есть моменты, чисто обрядовые, как локальная традиция. Но за счет того, что они отличаются от местного населения, вот они, ну, автоматически выделяются как какой-то вот субэтнос. Называют их фольклористы горюнами. Мы сейчас с вами послушаем запись с пластинки, и я хочу, чтобы вы немножко прониклись вот этим прекрасным обрядовым звуком. Он такой мощный и немножко вот режущий. Кто не привык к такой музыке, вам сейчас будет чуть-чуть сложно. Ну а потом мы с вами обсудим, что это такое. Это вот такая первая песня, с которой хотелось бы начать, чтобы она задала тон.
Ой, масленица, кривошейка, ой, кривошейка, кривошейка, кривошейка. Дожидали мы тебя же хорошенько, ой, хорошенько, хорошенько, хорошенько. А провожать будем еще лучше, ой, еще лучше, еще лучше, еще лучше.
То есть вы видите, здесь есть куплет, да, который запевает запевала, а остальной коллектив, остальной ансамбль, хор никогда в традиционной культуре это не назывался, это опять тоже такой советская определенная находка. Вот остальной ансамбль, он как бы подхватывает, да, и вы слышите, какой это звук. Он, правда, агрессивный, такой немножко, такой вот надрывный. И когда люди катятся с горы, да, или когда они стоят на возвышенности и поют вот это, даже не говорили «петь масленицу», говорили «кричать масленицу». Вот когда они это буквально кричат, а когда ты это слышишь там не в записи, на пластинке, да, когда ты это вот воочию видишь, это абсолютно другое впечатление, и тебя этим звуком накрывает и несет. И ты уже ни о чем не думаешь. И вот здесь то же самое. Что здесь, во-первых, ну, масленица кривошейка. Ее как только не называют. И кривошейкой, и кривогузкой, и голопузкой. Почему? Ну, во-первых, конечно, к масленице отношение как к такому вот празднику плуту, скажем так, да. То есть она чуть-чуть длится, она всегда несколько обманывает. Есть даже такой текст, что масленица... плохое слово, не дала погулять, обманула, провела, но гуляться не дала, дала редьки хвост, еще брюквенный конец и соленый огурец. То есть люди к ней относятся очень так вот с настороженностью, но любят ее за вот этот разгул. И поэтому поют про нее, ну, вот всякие вот такие вот песни. «Масленица», «Кривошейка», «Дожидали мы тебя хорошенько», а провожать будем еще лучше. Ну а что, ждали мы тебя, вообще готовились, а провожать будем лучше. Правда, есть вариант вот такой же попевочки масляной. Масляная, значит, тоже все кривошейка, встретим мы тебя хорошенько, встретим мы тебя со блинами, а проводим тебя с сухарями. Ну ничего не останется просто уже дома. Что уже есть? Ну, с сухарями только если. Поэтому вот здесь мы видим такую отсылку к тому, что масленица — это праздник хороший, веселый, счастливый, к нему готовятся, его рады встретить, но подспудно понимают, что это вот все хорошо, да ненадолго. Ну и вот, вот эта припевочная структура. Вот таких вот припевок масленичных, их просто, я не знаю, миллион существует. От очень приличных и таких целомудренных каких-то, до безумно неприличных, когда там два слова по-русски, остальные матом. Вот, то есть это все вот такая припевочная структура, которую очень легко и удобно петь. И вы сейчас слышали типовой припевочный напев, в общем, для масленицы. Мы сейчас с вами послушаем еще одну припевку. И вот вы послушайте, здесь есть прям полное указание на то, что масленица — это женский праздник. Тут четко начинается, видите текст, да, что масленица, лебута моя, любили тебя девки, бабы и ребята. Лебута — это в смысле вот моя радость, мое счастье, вот моя любовь, скажем так, вот так. Послушайте, здесь уже сольное исполнение, это уже Брянская область, это Жуковский район, это не зона русско-белорусского пограничья, там немножко вот так. Здесь вы услышите еще один вариант, как могли исполняться припевки, вот в сольном варианте.
Масляные, лебута моя, ой, лебута моя, люле, лебута моя. Любили тебя девки-бабы, ох, девки-бабы, люле, девки-бабы. Девки-бабы и ребята, ох, и ребята, люле, и ребята.
Ну, поскольку бабушка записывалась, скорее всего, дома и сидя, конечно, какого-то широкого обрядового звука мы с вами не слышим, но вариант мелодии мы вот можем ухватить. То есть вот это типичные масленичные припевки, что в первом случае, что во втором случае. Масленица – это праздник культа еды. Вот что хотите, то и говорите. А почему? А потому что типичнейший текст, самый популярный масленичный текст – мы, во-первых, ну, про текст сейчас скажу, а во-вторых, просто вот про особенность. Это есть, это зафиксировано в книжках, в экспедиционных записях. Так действительно делали. А мы масленицу дожидали, сыром горочку укладали, маслом горочку поливали, блинами горочку посыпали, а от сыра гора сыра, а от масла гора ясна, а от блинов гора гладко. Вот эту гору, ее, конечно, наливали, ее, конечно, накатывали, но среди всего прочего на эту горку выносили съестные припасы, некую такую жертву приносили земле, некую такую жертву приносили вот грядущему, скажем так, году. Ну и мазали маслом, конечно, чтобы кататься было удобнее, конечно, чтобы было веселее, конечно, чтобы вот это все происходило, ну, с интересом. Есть даже сведения, и опять-таки об этом тоже сказано в некоторых экспедиционных записях, что вот когда масленицу кричали, да, когда женщины шли по улице с этими песнями, многие несли или в руках, или на головах даже блины. То есть вот она вот так вот идет, у нее в руках вот так блин, и она идет себе кричит там: «Масленка, либо там и я, ой, либо там и я, люди, либо там и я». Ну и надо гукнуть в конце, конечно, чтобы подальше было слышно. И, то есть есть, по-моему, даже какая-то съемка на эту тему есть. То есть это действительно было. В масленицу считалось большим грехом, если кто-то кому-то запрещает что-то съесть. Говорили: ешь, пока рот свеж. Вот сколько можешь в это время съесть, там же потом пост, потом не наешься. А сейчас, пожалуйста, вот имей возможность такую, ешь, наслаждайся, потому что потом все. И поэтому масленицу считают вот таким праздником сладости, праздником еды, праздником отправления вот этого вот культа, скажем так. Ну, это действительно блины, это культовая история для масленицы. Это очень такая популярная история. И где бы мы ни были в России, прежде всего, когда мы спрашиваем про масленицу, люди, хоть старые, хоть молодые, это то, что у нас осталось из традиционной культуры, из древности, то, что мы имеем еще, слава богу. Ну, как бы есть-то, все любят, чего ж мы имеем. Вот, люди все говорят, что масленица — это блины. Поэтому, естественно, Что уже здесь говорить? Вот теперь вы послушайте еще один типичный напев. Это уже напев псковский. И он очень много где разошелся. И в переселенческой традиции вы видите, что здесь указан адрес. Бабушка-переселенка из Псковской области, живет в Омской области. В Омской области очень много белорусских, западнорусских сел. И вот среди всего прочего, вот люди сохранили празднование Масленицы. Вообще, я должен вам сказать, что переселенческие традиции, они часто еще сильнее, чем традиции оседлые. Почему? Потому что когда человек уезжает, он увозит частичку своей культуры. Вот очень большим примером для меня такой переселенческой традиции являются русские старообрядцы, которые живут в штате Орегон в США. У них уже там изменилось немножко сознание, уже не такой чистый русский язык, но песни они поют до сих пор. Свадьбы справляют до сих пор, девичники у них до сих пор. Ну, во-первых, потому что старообрядцы, это культура, сами понимаете. А во-вторых, конечно, потому что это вдали. Когда у тебя, да, эта связь с корнями, когда ты вдали, куда ты денешься? Тебе надо это держать, сохранять, чтобы держаться корней. Они люди умные, они не как некоторые у нас, что уехал за границу и бросился. А, господи, что я там буду про эту Россию? Да, позабуду-ка я свой русский язык. Зачем, господи, буду прекрасно вот себе жить, чего мне с этого русского языка? А нет, люди уезжали и сохраняли. Ну вот мы сейчас с вами послушаем типичный напев, может быть, не до конца, но просто, чтобы вы понимали. И там как раз у нас про сыр, про масло, про подготовку горы. Вы сейчас поймете, что я говорю, ну, не какие-то пустые вещи, что это в народном сознании действительно отражено. Вот сейчас бабушка вам радостно об этом споет.
А мы масленку ожидали, ожидали, люди ожидали. Мы на горку выходили, выходили, люди выходили. Ну и дальше, дальше.
А дальше, дальше.
Так все надо петь?
Да.
Сыром горку укладали, укладали, люди укладали. Маслом горку поливали, поливали, люди поливали. Блином горку устилали, устилали, люди устилали. Как от сыра гора сыра, гора сыра, люди, гора сыра. Как от масла гора ясна, гора ясна, люди, гора ясна. Как от блина гора длинна, гора длинна, люди, гора длинна.
Вот, то есть вы видите текст, вы слышите, это тоже такой торжественный звук, она уже поет таким, все-таки, на мой взгляд, чуть более обрядовым звуком, чем предыдущая. И тоже вот здесь именно...
Селов побольше.
Ну, так Селов, да, я думаю, она такая вряд ли уж совсем-совсем пожилая, поэтому я думаю, что она такая в состоянии еще чуть-чуть чего-то
из себя. А для Псковской, мне кажется, не совсем характерно.
Ну, да? Почему? Это Псковская, Смоленская область, это те же там Святский район, допустим, если мы берем, у Сергеевой есть песня «Велся хмель по болоту», например, или там «Ишло, прошло три болотки», это масленичные тоже песни с лирическими сюжетами, они практически вот совпадают по мелодике. Поскольку традиция все-таки переселенческая, да, она какое-то время уехала назад, естественно, под влиянием чего-то чуть-чуть могло измениться. Это такой типичный напев, классический. Естественно, что от села к селу оно все разнится. Если мы, например, возьмем с вами смоленскую свадьбу, да, условную, у них есть энное количество типичных напевов. Очень хорошая, кстати, книжку и диск издала недавно Гнесинка к этой книжке. Смоленский этнографический сборник. У них есть по свадьбе целый огромный том, гигантский томище, и к этому есть диск. И там есть типичные свадебные напевы. Их, оказывается, не очень много, по области есть нетипичные, но типичные гораздо, вот, как бы, гораздо более распространены. Есть, да, развлечения там тоновые какие-то, еще что-то такое, но по факту вот канва напева, она остается вот такая. То есть вот, пожалуйста, типичный такой масленичный напев. Его очень многие сейчас используют там и околоэстрадные коллективы, и фольклорные коллективы, опять-таки в разных вариациях, ну кто у кого чего записал, Ну, в целом, оно вот примерно так звучит. Второй этап у нас пошел, широкая масленица. Посмотрите еще раз, на всякий случай, что у нас сопровождает масленицу. Да, вот широкую, тут прям выведены такие основные этапы. Я буду говорить чуть побольше, чем здесь написано, но чтобы вы так вот как-то зафиксировали в головах у себя.
Ну, это просто обряды.
Тут обряды. Да, что происходило, да.
Это обряд там для денег, например, чтобы родить.
Ну, так по-разному, конечно. Самым основным, конечно, процессом во время масленицы было катание с горы. Да? Естественно, все катаются, естественно, и молодые, и старые, в основном, конечно, молодежь. Для чего катались? На долгий лен, говорили, катались. Чтобы лен родился, чтобы был хороший урожай. Вот кто укатится подальше, тот, соответственно, молодец, у того все будет хорошо. Кто не подальше, ну, наверное, тоже все будет неплохо, но не так хорошо, как у того, кто подальше укатился. На чем катались? Ну, сейчас на санках все катаются. А раньше, между прочим, ваш покорный слуга тоже испытал эту акцию. У меня было деревенское детство, и вот у нас, значит, нам, детям, старшие, брали коровий навоз, значит, намазывали этим навозом плитушки, корзинки такие круглые, значит, намазывали, замораживали, ставили на ночку, и мы вот на этих, простите за такое выражение, говнянках, ну так это называлось, что я уже вам могу сказать, называлось говнянки, я и говорю как есть. Вот на этих говнянках мы с горочки на масленку, пожалуйста, ездили. Ну, а какие были санки? Санки были, конечно, но как бы это подручно, это не надо в магазин бежать покупать. Вот тебе, пожалуйста, господи.
Почему это?
Он застывал, он хорошо застывал.
Он
да, он там он слепил, сделал, все, пожалуйста, катайся, ничего с ним не будет. Хоть ты там обкатайся, хоть до утра на нем катайся, ничего с ним не случится. А как он размораживался, тогда морозы такие стояли? Конечно, что там размораживать? Тем более это сельская местность.
Человеческое тело, нет
трения. Да нет, как-то, честно говоря, я, например, не припомню, чтобы нас размораживалось. На чем еще катались? Ну, конечно, катались на прялках. Обычай такой был. Пряхи, вот кому нужно научиться прясть или кто придет, они катались, брали прям прялку и на прялке скатывались. Скатывались, во-первых, для прибытка в доме, для какого-то такого определенного счастья, да. Много очень поверий вот в этой связи существовало.
Она не работает, я просто говорю, это не поверие. Вот все обряды работают абсолютно.
Конечно, а я даже не спорю.
Мне нравится, это начинает. Поверье
наших предков. Нет, а я всегда говорю, что это, поверье, но мы же поверим, так, понятно, что это вера, мы же верим. Конечно, работает. Вот мы не... Что, мы сейчас будем жаворонков кидать не далее, как вот совсем скоро. Что, я в этом живу, мне не надо это объяснять. Вот, поэтому ситуация вот такая. То есть люди делали это для того, чтобы действительно оно сбылось. Человек в это верил, человек этого хотел, человек посылал, ну, некие такие вот сигналы, да, в природу, наверх, кому что больше нравится, да, кто чего больше придерживается. И очень много чего сбывалось. Люди чисто в это верили, им было, скажем так, хорошо с этим пониманием. И естественно, что человек мог в этом жить.
Да, да, хорошо подготовленная программа, как компьютерная программа.
Да, да. Захотел и поехал. Вот теперь смотрите, это прекрасная песня. Я думаю, что кто чуть-чуть тоже вращается, вы знаете. У нас еще одна припевочная история. Послушайте, что уже начинают петь с широкой масленицы, как это может звучать и как это может звучать при катании именно с горы. Когда люди уже с горы катаются, когда у них это уже происходит. Попросили специально бабушек, мне об этом рассказывали, что когда был концерт, этих людей никого, кто это поет, уже нет в живых. Это записи 70-х годов. Когда был концерт в фольклорной комиссии, попросили бабушек, что спойте, пожалуйста, вот как вы это пели, когда вы катились с горы. Село Петрово-Гута, это Брянская область, это прекрасное село, интереснейшее, уникальнейшее. Характерное для весны,
слышно,
вот тоже.
Сонки, дай поеду на куми на токе, масляная, счастливая, протянися до великого дня. Запрягу я бугая.
Посена, посена, болит моя колено, колено, масляная, счастливая, протянися до великого. Едут люди по горелочку,
а я след по маленечку, масляная, счастливая, протянися до великого.
Вот этот вот звук, уже вот это гукание так называемое, которое вообще-то соответствует больше весенним обрядовым песням. Но здесь, поскольку люди уже подспудно начинают звать весну, чуть попозже они уже не подспудно, а всерьез начнут ее звать на горках, но пока они ее зовут только так вот номинально, и вот это гукание, оно тоже пробует такую вот силу, а все ли хорошо, пробуждает некие такие вот эмоции, движение некое, потому что это уже не грустная, не лирическая песня. Это уже, несмотря на текст, который, ну, шутливый, в общем-то, что там, едут люди по горелочку, а я вслед по маленечку. Какой обряд вообще, о чем вы? Но здесь мелодия важна, вот в чем дело. А мелодия, она как раз заряжает и дает некий вот такой посыл. Это уже такая очень-очень весенняя тема. А еще что делали на Масленицу? Ну, конечно, еще очень большое внимание оказывалось молодоженам. Что могли делать? Мы сейчас с вами сначала послушаем, потому что это экспедиционные записи, и вы люди, которые практически одни из первых эти записи слушают. Это моя личная собственная цифровка, не моя экспедиция, но моя цифровка. И вот вы сейчас послушаете, как тульские бабушки рассказывают про то, как это было. Молодых сажали или на тележку, или на барану, и катали по всему, значит, селу с песнями, с величаниями. Иногда сажали только жениха или невесту. И вот возили по селу, пели им что-то, всячески их восхваляли. Ну, а за это, конечно же, бутылочку надо подать, что ж тебя повозили. Вот, будь добр, значит, оставь некий такой вот презент, скажем так. Ну вот давайте послушаем экспедиционную запись. Заодно прекрасный русский язык, диалект, это все вот просто шикарно.
У нас только вот на Масленицу, тут и у Пятницу, это считается широкая Масленица. У кого, значит, была свадьба, кто молодые подходят, с бараной, барана деревянная была такая вот сделанная, подходят к дому, подносят барану, сажают туда, ну, человека какого-нибудь. И вот тетёшку, и их там, я только не знаю, какими словами приговаривали. Вот это уж я не
знаю. А возили их
когда это было? Нет.
Не возили?
Нет.
А что делали, качали?
Ну, покачали вот этого парня, ну, и там, что они пели, я не знаю. А тогда выходят и выносят им, подносят рюмку. Да, каждому.
А как это называлось?
Молодых обкатывали.
Обкатывать молодых?
Да, молодых обкатывали.
А Масина, деточка, по деревне упомяла, нарядится с мятлами. А вот этих молодых у Пятницу, кто вперед захватит, какие замуж выходят, этот развозит по деревне их. Рано приедет. Ну, посудит на сани везет.
Молодых?
Ну, чтобы, молодых. Ну, чтобы бутылочку поднять, выпить.
А как их вот, обоих сажают?
Обоих.
На сани, и что?
Или ничего, только по деревне покатает и опять привезет, и где взял.
Да, это плодородие, абсолютно верно. Это символы очень такие, как и рели, да, тоже качели. Это же большая-большая длинная такая доска, которая привешивается к столбам или к деревьям, да, и вот она раскатывается. И она тоже взад-вперед, вверх-вниз, как коэтус, да, и здесь тоже самое. Их обкатывают, их качают вот с тем, чтобы было плодородие, чтобы было, были дети. Естественно, это для этого. Делалось оно все именно вот для этого, именно с этим. Обкатывание молодых – это очень популярная история. Бабушки вот говорят, что они не знают, какие песни пелись. Ну вот с вами владеем возможностью доступа к архивам, и поэтому мы сейчас с вами послушаем, какие песни пелись молодым при обкатывании, что это было.
Заряжены, кружится, кружится душа, кружится. И вот моею хвалимся, хвалимся душа, хвалимся. Да тоже душа,
То есть вот, посмотрите, здесь опять, во-первых, отсылки к тому, какая хорошая жена. И в то же время здесь все время вот некая такая похвальба идет, некое такое удовольствие от их совместного пребывания, от того, что вот они рядом. И вот с этим их могли обкатывать. В принципе, конечно, пелись другие свадебные песни, величальные песни. Здесь разрешалось именно петь величальный свадебный репертуар полностью. И петь могли, ну, просто вот все, что угодно. Если можно как-то припеть пару, да, вот повеличать свадебно, скажем так, их, то вот им это пели. Конечно, на Масленицу молодожены посещают родителей невесты. Это может быть первый раз вообще после свадьбы, причем может быть так, что и год не бывало, и полтора не бывало там невеста у своих родителей. То есть это очень долгая такая вещь. И, конечно, про это тоже очень много сложено песен. В основном это все-таки уже лирика приуроченная. Самый такой известный текст. «Давным я давнешенька в батюшке была, а вже ж моя дороженька травой поросла. Коли я схочу, траву потопчу, червоную калинушку приломаю, я у своего батюшку побываю». Трава как такой символ непропускающий здесь, мы его видим. Здесь мы видим, что она бы, может быть, и рада побывать, да, но до того уже не бывало у него, что дорожка вся заросла, но ей это не мешает, да, калину-малину она приломает, калина особенно, это тоже символ такой неприятный, скажем так, да, это символ разлуки, символ печали, горькая калина, вот, и, соответственно, вот она все эти препятствия преодолеет и побывает у батюшки. Это тоже такая западнорусская красивейшая песня, вот ее исполняют, ну, или на релях, да, вот на качелях, да, или просто вот в ходе праздника, но она считается приуроченной. Это очень интересная такая история, много-много очень текстов на эту тему, и тоже есть очень популярный текст. Это текст уже псковский, что, ну, он вообще не только псковский, но много где есть. Тоже про то, что девушка получает от родителей запрет, да, что не бывает у нас в гостях, да, и вот приезжает потом когда-нибудь. Но она терпела, да не смогла, и превращается в кукушку, летит домой. Ну, а дома ее первым долгом видят братья, и один брат сказал, надо застрелить. Другой брат сказал, надо погодить, а третий брат сказал, надо поговорить. Если ж ты сестриченька, ходи к нам у дом, а если чужа птиченька, лети в шерый бор. Вот. Ну и разрешается все вроде как неплохо. Но тем не менее, вот это образ вот этой горькой кукушки, это такая формула, ну, в традиционной тоже культуре, в свадебной, в какой хотите, горькой кукушки, такой невесты в основном это, ну и молодой тоже женщины, которая давно-давно не была у себя дома, не знает, как там дела, ведь отдать замуж могли, бог знает, куда вообще далеко. Да даже если отдали в одну и ту же деревню, да, просто не разрешалось. А что ты пойдешь, а что тебе плохо у мужа? А что ты, зачем это ты, куда это тебе? Соответственно, поэтому ничего в этом смысле вот нельзя было сделать, и только тогда, вот только когда было посещение, только тогда она может. А взаимоотношения тещи и зятя, воспеваемые русскими анекдотами, частушками и прочим, тоже не так, чтобы однозначны. Трудно здесь что-то однозначно сказать, но действительно теща – это персонаж скорее позитивный, чем негативный. И есть очень много тоже масленичных песен, но самая известная песня про то, как теща для зятюшки пирог пекла, соли да муки на 4 рубли, сахара и изюма на 8 рублей, стала ей пирог на 12 рублей. Думала, гадала, северым гостям не съесть, зятюшка сел, да один пирог съел. Теща по горенке похаживает, скоса на зятюшку поглядывает. Как тебя зятюшка не розорвала? Розорви тещу мою со своячницей. Приходи-ка, тещенька, на масленку, я тебе, тещенька, честь воздам четырьмя дубинками березовыми, а пятый кнут по заказу бью. Так что тут тоже вот отношения не совсем у них простые. Но в целом теща рассматривается скорее как образ позитивный все-таки. И я тоже не склонен считать, что ну уж совсем она какая-то вот такая ужасная, потому что ну теща человек. Хуже или лучше, она от этого там не становится, от того, что кто-то за кого-то там вышел замуж или что-то такое произошло. У всех есть свой характер. Она мать. Естественно, она может что-то подозревать, решать для себя. Это абсолютно адекватно, абсолютно нормально. А еще, конечно, кроме посещения родителей, существовало посещение могил. Если сироты, да, ну кому идти? Не к кому идти, естественно. Значит, пойдешь на могилку. На могилке что будешь голосить? Причитать по своим родителям, звать их, вспоминать. Бабушки очень многие тоже рассказывают. Да вот, деточка, да я пошла на могилке, до своей там, до матки. Вот, прихожу я на могилку, сидеть там пташечка. Я поплакала, пташечка улетела, дождик пошел. Это среди масленицы, понимаете, да? То есть, ну, бабушка не сдурела, нормальная бабушка, все у нее хорошо. Воспоминания такие. Дождик пошел, матка меня не вспомянула. Масленица еще, чтобы уже отойти к ней от вот истории, связанной вот с философией, могилками и прочим. Мне очень нравится вся эта вот лирика, вот эти вот лирические песни. Я по обрядовой вот этой истории вообще не могу сказать, что огромный специалист. Я просто решил про масленицу рассказать, потому что меня так, честно говоря, возмущает, что ее настолько лубочно все представляют, и мне кажется, что это неправильно, надо как-то развеивать. Вот. Но если переходить все-таки к забавам, кулачные бои. Как вы думаете, вот для чего были кулачные бои? Зачем мужики, молодые, старые, всякие, зачем они выходили на улицу, чтобы драться?
Нет, ну это понятно, что это подготовка военная,
ну,
это однозначно.
Нет.
Нет, а мне кажется, чтобы какой-то негатив себя выбить или какой-то...
Молодец, конечно. Негатив. А еще они, если не подерешься, считалось, урожая не будет. Они вот этой силой своей, ярью своей, они заряжали вот эту вот землю. Мы сейчас с вами послушаем свидетельство, тоже бабушки об этом рассказывают. Они этим заряжали вот себя, землю, окружающих. Ведь зрители же приходили смотреть на это. Никогда не было задачи прям убить кого-то, да?
Количество постоянно, конечно.
Да, это просто... Ну, конечно. Но задача все-таки была прежде всего развлечься, выбить из себя какой-то определенный негатив, дать земле вот этой силушки, и чтобы вот дальше жилось хорошо. Почему мало было ссор, мало ругани, из семей там мало уходили и так далее? Потому что у людей была возможность куда вот это вот выгнать. Споешь, тебе лучше. Это я вам по себе даже могу сказать. Вот мне худо, вы там, не знаю, плохо себя чувствуешь, что-то случилось в жизни. Пойдешь, споешь, все, тебе уже хорошо, ты уже как-то, как психотерапия. Не надо никакому психологу сходить. Петь надо петь. Надо петь, надо хороводы водить, вот это все надо. А это все придет. Наши же бабушки, сколько вот у моей прабабушки, у нее было 3 детей, а у ее мамы было 10 детей, как вам? И всех выжили, и все прекрасно, и вот. А поймите-ка. Давайте послушаем про кулачки, и потом немножко вам еще расскажу.
Вот эту вот всю масленицу вот выходили. Сперва начинают ребятёшки, а потом идут мужики.
У нас был закон такой, угу. Такой вот масленица, ага, и ага. Вот они сходились.
Если всю... не подерут, то урожай не будет.
Да. Молодые, бывало, брали. Старики, им было по 80 годов, по 90, все равно ходили драться.
Медуза, а там да? Улица на улицу или родственники с родственниками?
На улице вот. Просто снег, снег.
Вот большая дорога с нижними руга. Это
большая, вот эта ваша улица называется Большая дорога.
Большая дорога называется.
А низ вот это вот туда.
Они да, туда и дальше. Вот.
За вами туда да. Улица там
вот,
идет, да?
Вот там, значит, ага. Вот нижний и вот Большодорожный. И вот схватывались, кто кого победит.
А, и как, чем заканчивалась эта драка?
Ну, ничего,
все вместе гуляют
потом? Последний день и опять гуляют, и все. Они же,
все вместе?
Они же вместе, они же как вроде игрушки грали.
Ага, ясно.
А дрались только на руках, никаких там не...
Нет.
Кулачные, да?
Кулачные. Ну, кто кого сборит, кто кого там.
Ну, кулачка.
Ну, ребят.
Начиналось вроде так, как игра, кто кого сборит. Окончалось по-серьезному, наверное, там, да? Бывало так, да? То есть это на масленицу, да, на масленицу? А глядельщиков много было, да?
Глядельщиков полно. Сколько есть?
Ходили молодежь,
глядели.
Ну, глядельщики, зрители, соответственно. Вы зря тоже так как бы про оружие.
Я вообще про огнестрельный дом,
поэтому... Нет, я там про всякие кастеты и прочую историю. Потому что, в принципе, это было доступно, но это было запрещено, нельзя было. Вот в чем дело. Только голыми руками. Потому что в этом была вот такая сила, тебе надо было выйти, помериться, улица на улицу, видите, сходилась, или там поселок на поселке, если, допустим, маленькие были населенные пункты. И люди вот так вот получали от этого, ну, тоже свое что-то. Конечно, там нос тебе разобьет, еще что-то. Еще таким элементом вот этих кулачных боев, если мы возвращаемся к музыке, были частушки под драку. Эти частушки, они пелись исключительно мужиками. Значит, и вот мы, многие говорят, вот народная музыка, народная музыка. А как же, вот неужели народная музыка, она была без инструментов? Вот именно частушки как раз, они и сопровождались наигрышами. Были наигрыши такие популярные, как Сумецкая, например, Скобарь, это псковские наигрыши. Их много всяких существовало. Но я могу вот вам что сказать. Песни, вот, исключая, может быть, свадебные, где использовалась в некоторых регионах скрипка, песни в основном, они исполняются капельно, то есть без сопровождения инструментального. А вот под частушки, поскольку частушки более поздний жанр, что там до этого пели под драку, никто не знает. Но вот частушки более поздний жанр, это зафиксированные фольклористами и так далее, и поэтому они, конечно, уже сопровождались музыкальными инструментами. Мы сейчас с вами поговорим вот еще о чем. Ну вот кто-то скажет, ну масленица масленицей, а что вот кроме катания с гор, там посещения родни, что еще-то было? Было очень много интересного. Существует гигантское количество локальных традиций. И очень своеобычных. Вот вы знаете, что в Коляды, да, соответственно, вот в Святки обходят дворы, правда, поют щедровки, колядки и прочее, прочее, прочее. Оказывается, в Орловском Полесье, да, это вот, вот этот лесной регион, да, Брянско-Орловское пограничье, оказывается, брали ледяную икону, делали прямо изо льда, вот вырезали икону, такой вот прямоугольник, ходили с этой иконой по дворам, пели песни тоже всяческие разные, такого щедровочного толка, и им за это что-то тоже давали, это вот было в Масленицу. На этой иконе тоже что-то рисовали, определенные тоже значки, к сожалению, никаких фотографий нет, есть только вот экспедиционные записи, которые это подтверждают, но действительно есть, и где-то до середины 90-х годов это было популярно, люди делали так, и, то есть тоже смысл в чем был, чтобы, ну вот как-то предварить некий такой период, да, некий период поста. Масленицу некоторые называют весенними святками, потому что, в принципе, обилие обрядности, да, совершаемой, оно равно святочным. Только в святке там гадают, допустим, в святке тоже иногда существовали варианты локальных кулачных боев, в святке тоже хоронили в некоторых регионах чучело, в святке тоже гадали, как в некоторых регионах, на масленицу. Там, если посмотреть, очень много можно вот найти схожего. Поэтому очень многие называют святками. Рели. Вот я вам про рели обещал рассказать. Это действительно безумно интересная история. Рели – это очень локальная такая традиция тоже. Рели – это качели, другими словами. Это качели, которые подвешивались, ну, такая палка длинная, да, ну, допустим, вот как три этих вот стола, так и бревно огромное. Вот, оно подвешивается, значит, между деревьями. Девки садятся туда, сколько влезут. И парни, значит, их качают. Ну, качаться просто так же неинтересно, надо же тоже петь. А что пели на релях? Ну, вот Север пел на релях частушки. У них были специальные качельные частушки. На качелюшке качалась под качелюшкой вода, шубку юбка обмочил, мне от мамоньки беда. Ну, еще бы не беда, может, это была последняя шубка там в дому. Вот. Но вот Запад и Юго-Запад России, да, Верхняя Ока, они пели лирические песни. Они были красивые, красивые, растяжные. Ну, вот, например, такие. Не шатайся, скажи мне, валяйся, шива полю, ушки травкай, ой, травкай, не тоскуй. По минам, дружочку, что во нашем городе Белеве гусары стояли, а не дунга они там стояли, ровно три годочки. На четвертой, на пятой годочке гусарь стосковался. Ну а в чем же он так-то стосковался? В своей сторонке. Как совет из хорошей сторонки, письмочки не ходят. А приходит белая бумага со черной печатью, что мои-то все мои родные, все они померли. Молодая жена дорогая, скоро замуж вышла, видите? Они растяжные, вот эти песни, бабушки некоторые говорят протяжные. Это она вот когда качается, эта рель, там, конечно, за весь процесс, вот пока она раз, колых туда, два колых, ты, конечно, отпоешь ее, и представляете, как звук раздается. Это вот красота, конечно, неописуемая. Это вот рельные песни. Их миллион существует всяких разных. В основном рельными вообще называют просто длинные, вот протяжные лирические песни. Именно те, которые ты можешь спеть на несколько голосов, чтобы это звучало. Видите, я начало дал средний голос, а последний куплет я уже показывал серединку с уходом наверх. И там еще есть несколько вариаций голосов. И вот люди могли варьировать, петь и вот звучать так совместно. И это вызывало, конечно, огромный интерес, огромное удовольствие. Проводы масленицы. Потихонечку продолжаем с вами вот сюда. Проводы масленицы. Но вот тоже существует несколько вариантов. Говорят, что чучело, мол, жгли. Очень мало где действительно жгли именно чучело. Много где сжигали старые вещи. Много где в рамках масленицы был какой-то обряд. Например, там, ну, кое-где даже кукушку в это время хоронили, делали из веточек птичку. Там перышки ей приделывали, и, значит, с песнями, со специальными причитаниями несли, значит, ее хоронить. Но это очень мало где. Кукушку хоронят обычно позже. Кое-где играли в покойника, значит, там клали покойничка, всячески его обхаживали там и так далее. Много чего было. Но чтобы вот хоронить... или там сжечь как-то масленицу, мало где об этом есть информация. Костры жгли, да, огонь это такое активное нечто, такое активное вещество, активное состояние, и весь праздник, он такой, видите, огневой, в забавах, в кулачках, в песнях, в печалях, в том числе, печаль это тоже огонь другого плана, но это же тоже досада, она тоже зажигает человека, не хуже там какого-то огня. Соответственно, вот костры жгли очень много, очень активно. А венцом масленицы, вот ее завершающим этапом, был так называемый прощенный или прощенный день, прощенное воскресенье. Что такое, собственно, прощенное воскресенье? Это не то, что мы там приходим, допустим, я не знаю там никого-то, вот прихожу к кому-нибудь из... Вот прихожу к Юле, говорю, Юля, обнимаю там ее, всяко целую, все. Да ты прости меня, вот, грешника, я там тебе столько... натворил, ходили просить прощения у тех, кому реально сделали плохо. И существовало такое даже выражение, что жить до прощенного дня. То есть вот если на прощенный день к тебе не пришли и не попросили прощения, есть вероятность, что никогда к тебе не придут просить прощения. После этого считалось обиду, что можно уже отпускать. Если ты что-то еще надеялся, переживал, думал, ну может человек все-таки придет, ну как-то одумается, что-то. Прощенный день наступил, к тебе не пришли, ты не пришел, не посчитал себя в чем-то виноватым, да? Все, это можно забыть, все, не будет ничего у тебя, значит. А еще с чем прощались? А прощались еще с различными вещами, которые были не нужны. Избы драили, дома были или деревянные, или там у кого глиняные, от региона зависит. Избы драили буквально вот до медовости, до блеска, чтобы они были чистые, чистые, чистые. Прощались со всем ссором, со всеми ненужными вещами. Их сжигали, некоторые выкидывали, некоторые кому-то отдавали, нуждающимся, кому это было нужно. Прощались вот с этим, понимаете? И вот этот вот прощенный день ни в коем случае не делайте так, как сейчас это принято модно делать в соцсетях, написать каждому своему контакту: «Машенька, даром не знаю, кто такая Машенька, прости меня там, я такая виноватая». Попросите прощения у тех, перед кем вы действительно виноваты. А перед остальными вы не виноваты, чего вы перед ним винитесь? И что касается песен, вот этой завершающей поры, они уже имеют немного другую мелодику. Это уже более торжественные песни. Это, конечно, очень большое обилие песен с корениями, со всякими угрозами и так далее по отношению к масленице, что вот ты ушла, нас бросила, как-то смело вообще, масленица гологузка, проводим тебя, будет грустно, там масленица обманщица, обманула, провела на гуляться, не дала и так далее. Но все равно люди относятся к этому с почтением, потому что они знают, что скоро, там, через год придет снова масленица, все равно будет вот это вот событие, все равно можно будет себя ощущать снова вот в этом состоянии, в состоянии обряда, и поэтому, конечно, исполняя такие песни, они подходят к масленице все-таки с почтением. Хотя вот тоже есть, фигурирует какой-то там текст такой странный, что-то про «Дорогая наша масленица Авдотья Изотьевна», кто это тоже писал. Я иногда читаю, вот верите, я правда, я читаю иногда вот эту тематическую литературу, мне худо становится, я не знаю, откуда люди этого копают.
Но у меня, конечно, Юрьевич, действительно не сжигали чучел, да?
То есть, практически да? Нет. То есть это неизвестно, насколько это новодел, то есть может быть где-то это есть. Я не отрицаю это как локальную традицию, потому что повсеместно это жгут, это очень странная история. Послушайте теперь песню, и я потом вам расскажу про сольной понедельник. Видите, то есть это запрет на работы. По справочке не напряли, не занимались работой. Что касается казачьей традиции, я два слова буквально скажу, потому что у меня это тоже больная такая тема. Для меня вообще, у меня на вот все современные вот эти казачьи коллективы, да, именно даже работающие в фольклорном направлении, очень большая аллергия, потому что они поют сплошную лирику. Лирику и плясовые. Тут сейчас выясняется с помощью изысканий в архивах, что оказывается, есть календарные песни, оказывается, есть свадьба, красивейшие, мощнейшие. И это настолько интересно, и этим почему-то практически никто не занимается.
А хотя что, казаков это... очень сильно вырезали. Вот меня удивляет, наш дед из казаков, он нам вообще ничего не передал. Он даже, вот знаете, это даже скрывало советские люди.
Вот, понимаете, да, и тоже, что оно дошло, и слава богу, что оно дошло, и это до сих пор можно записать, это тоже очень большая ценность. Я вам специально поставил последний казачий коллектив, чтобы вы посмотрели, что это не только вот на Западе есть, да, на Западе России, но что, оказывается, есть очаги, где это тоже ценилось. Но этих людей тоже никого уже на свете нет. Это записи конца Советского Союза, где-то 80-е годы. Вот, значит, а теперь сольной понедельник. Почему сольной? Ну, кто-то говорит шальной, кто-то говорит сольной. Солили девок. Значит, парни ловили девчонок и забрасывали им под подол снег. Просто забрасывали с тем, что, ну, тоже вот надо было, скажем так, пошалить перед Великим постом. Потому что потом-то нельзя, а сейчас можно. Вот было разрешено. Да. А еще мне очень нравится обряд тоже. Это тоже в парочке калужских сел всего практикуется. Ну, видите, я просто больше занимаюсь окой, мне проще об этом говорить. Значит, знаете все, что такое кубел? Или рассказать, что такое кубел?
Рассказать, да.
Кубел. Значит, вот такая, вот как этот стол, даже повыше, немножко высокая такая круглая корзинка с крышкой. Представили? Плетеная, обитая обычно чем-то еще дополнительно. В этот кубел складывали костюм паневы, рубахи, то и все. В общем, вот там это хранили. Значит, ситуация. Если хозяйка плохая, к этой хозяйке наведывался народ, брали этот кубел, и с горки, вот по которой катались, да, на масленицу, его вот так вот вниз, туда. И иди собирай. Он пока раскатится, он же все там потеряется. Таким образом, клеймили нерадивых хозяек. Если к тебе пришли катать кубел, это называлось, это считалось огромным позором, что ты вот так вот получаешь. В масленице, вот в этот последний шальной понедельник разрешалось петь песни именно вот масленичного этапа. Были, конечно, и лирические, были, конечно, и прощальные вот эти масленичные песни. И потихонечку потом, уже после шального понедельника, ну, наступал период где-то духовных, где-то постовых песен, потому что в пост пели не только духовные стихи, но и постовые песни приуроченные тоже. А потом уже начинали во многих местностях гукать весну. Ну и вот масленицу саму, ее тоже ругали в шальной понедельник и пели песни вроде как «Свет, ты наша масленица, пропилась, прохарчилась». Нам некогда часто ткать, нам некогда тонко прясть.
А сама масленица, вот даже там, где делали, она не была олицетворением зимы самой?
Ну, в принципе, она считалась больше, как вот я это понимаю, да, если мы смотрим не с там языческой или православной точки зрения, да, а с исследовательской, она скорее просто была вот таким временем, когда у тебя все меняется, да, когда ты можешь много чего сделать, то, чего нельзя, да, когда женщина может властвовать над мужем, да, выйти на гулянку, когда ей хочется, когда ты можешь решать свои всякие истории, связанные с семьей, да, повидаться, сходить на могилки, встретиться, увидеться, попить вместе, попраздновать. Символ зимы, конечно, тоже был, если мы в контексте вот сжигания чучела, ну, да, это говорим. Есть очень подтвержденные вещи, с которыми спорить нельзя, ну, потому что...
Нам язычество, я знаю, что это сейчас оплачивается вообще Западом. Вот
эти, вы знаете, я не склонен так считать, и это не моя тема, не моя епархия, да, я про это никогда не рассказывал, потому что я в этом очень мало чего понимаю. Но я знаю, что там есть вещи, которые, скажем так, можно подтвердить и которые есть. А всякие вот эти вот истории, там, про какие-нибудь 8 песенных кругов, которые человек вокруг себя создает, это знаете, какие бывают космические бредни люди устраивают, это тоже все много чего.
Вы прослушали лекцию «Обрядовый фольклор масленичной недели», которая состоялась в 2019 году в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Свои вопросы по теме этой лекции и вообще о традиционной культуре вы по-прежнему можете писать мне ВКонтакте vk.com/radovest. Буду очень рад ответить вам, поделиться какими-то своими знаниями, может быть, подсказать вам интересную литературу или какие-то другие издания по тематике, которая вас может увлечь. И, конечно, будет очень здорово, если вы будете оставлять комментарии под этой публикацией, задавать вопросы там, я тоже с удовольствием на них отвечу. Традиционно завершим эфир хорошей масленичной песней. Фольклорно-этнографический ансамбль «Межа», песня «Как у городе на базаре». Это тоже масленичная песня, она исполнялась в ходе масленицы. Этой песней обыгрывалась молодая пара, которую обкатывали на конях по деревне. Песня вошла в альбом «Птичка-рыбинка-позолоченка», который ансамбль издал в 2020 году. Желаю вам приятного прослушивания и до встречи через месяц. Берегите себя и своих близких.